Рад приветствовать зрителей канала The Breakfast Show. Это программа «Обсудим». Меня зовут Александр Плющев. Поставьте, пожалуйста, лайки прямо на входе, если у вас есть такая возможность. Подпишитесь на канал, если еще не подписаны. Ну и загляните в наше описание. Там разные способы нашей поддержки. Если считаете, что нас стоит поддержать, то выберите один из них от покупки мерча до подписки на наш Patreon или там Telegram-канал или VPN, все, что угодно, нам все очень и очень полезно, это будет очень здорово. Ближайший час мы проведем с журналистом Кириллом Набутовым. Кирилл, рад приветствовать.
Привет, Саш. Здравствуйте.
Значит, да,
здравствуйте.
Что хотел начать,
Да.
Это, конечно, я не знаю, вот есть у тебя такая привычка или, не знаю, какая особенность, как у многих людей, кто следит за новостями, я уж не знаю, насколько в каком-то режиме следишь, когда вот происходит что-то такое важное, то начинается вот этот режим, когда ты постоянно, думскроллинг он называется, когда ты постоянно следишь, перебираешь, смотришь, и так может происходить до 3 часов ночи, до 4, что-то должно произойти, вот сейчас должно что-то произойти, разрешиться.
А потом читаешь какие-нибудь комментарии психиатров или какие-нибудь умные сайты психиатрические, которые рассказывают о том, какая-то серьезная болезнь, думскроллинг, который захватил человечество, и насколько это значит, вырубает психику и так далее. И тут же выключаешь телефон, пытаешься заснуть и не можешь. Со мной такое бывает каждый день, примерно.
Каждый день. Ну, просто я не знаю, был ли такой вчера, ну, в смысле, из-за переговоров в Москве.
Нет.
Просто я видел, что многие были в ажитации в некоторой, ожидая, как будто бы что-то должно произойти.
Нет. Так, по части переговоров в Москве было грустное ожидание того, что ожидать нечего. И когда я там поутру, я сегодня как раз совсем не спал и проснулся, хрен знает когда, и там подум скроллил. Первое, что скроллится, я понял, что похвалил себя, ну, в шутку, что я такой предсказательная ванга такая, потому что я ванговал, что ничем это не кончится. И мне было интересно, я такой себе внутреннюю загадку задал, опоздает Путин или нет на встречу с этими бойцами, внуками еврейских переселенцев из Российской империи, двумя. И если он придет вовремя, то это может быть определенным сигналом. Если он опоздает на сколько-нибудь, а он в часах обычно измерения, измеряется его опоздание, значит, в ихнем визите, извините, люблю слово «ихнем». Это,
я мне, тоже.
Да? Ихнем и егоны, меня все поправляют, говорят, ну, товарищ, ну, нельзя же так.
Не-не.
А
так и
так
надо, ихний, это же прекрасно.
Ихний, ивоны. Так вот, значит, в ихнем визите ничего специального ни для Кремля, ни для Путина нету. Это очередные ребята приехали, там потерпят в приемные, обойдутся, и потом пойдут там жрать, пить водку, что хотят делать. Так и
так
произошло.
Они даже, более того, они же перед началом, наоборот, они коротали время, все чебуречные там обошли. Что там в центре есть?
А какой-то кабак в центре, значит, Красной площади, я думаю, там заранее завезли туда еды необходимой, значит, там свеженькой, что-то там с крабиками, с икорочкой. Ну, как обычно, чем двух американских лохов попотчуют.
Да, сегодня Бог послал, ну и так далее.
Да.
На чем же говорят 3 часа? Там говорят, что на 3 часа опоздал Путин и принял Уиткоффа и Кушнера спустя 3 часа после назначенного времени. О чем это говорит?
Люди и по 5 сидят, и по 7 сидят. Это те мои знакомые.
Говорят, неделями сидели, чтобы попасть в Путина.
Неделями. Была возможность, бы сейчас посадили бы и на неделю, и стол бы длинный выкатили. Но уже как бы западло стол светить этот, он уже как бы свое отработал, как ковидный. Как на том конце Макрон сидел, как на жердочке когда-то. Ну, какая разница? Главное, опоздал. Это же все регулируется. Это значит, обозначено, что никакого принципиального значения. Кому нужнее? Нужнее этим двоим. Подождут. Вот. Там есть Ушаков, в конце концов, ему за это деньги платят. Там есть, значит, с ними как бы наполовину ихний Дмитриев, значит, весь из себя полуамериканский. Он там с ними. Это самое. Вот и это такая, если не демонстрация презрения или такого неуважения к этим Кушнерам, но, или как там их зовут, Виткофом, но, во всяком случае, это демонстрация того, что их визиту не придавалось специального значения.
Ну, специального значения ты не придавалось, но 5 часов о чем-то-то поговорили. То есть, ну, как бы глава ядерной державы. Вообще человек, наверное, так сказать, не то чтобы располагающий 5 часами каждый день свободного времени, вот, ну, наверное, в моем представлении так. Вот, вдруг запирается на 5 часов с двумя американцами и о чем-то там трет. Ну, значит, были какие-то предметы для разговоров?
Ну, хочется же пообщаться. Потом это конец рабочего дня. Надо там подрасслабиться, скинуть напряжение. Я знавал людей, которые вот таким образом бывали приглашены к Путину примерно в 6 часов вечера, а встреча начиналась в 11 и продолжалась там до 2, до полтретьего ночи. И, ну, он извинялся, извините, он, к сожалению, занят, столько дел, если не я, то кто же и так далее. Давайте поговорим по душам. Ну, неудобно, ну, приехали люди, черт знает, с другого конца земли, летели хрен знает сколько в самолете, сколько бензина сожгли, сколько испоганили окружающей среды этими выбросами самолетными, сколько, значит, жрали еды, ждали. Ну, неудобно их принять на 15 минут, сказать, так, все, мне не нравится, пошли вон. Ну, так не делается. Ну, давайте о том, о сём, что-нибудь про печенегов мог чуть-чуть по ходу тоже, наверное.
Говорят, что в этот раз, то есть у Путина тоже такие, знаешь, это бывает репертуар свой. Вот. И сегодня, ну не сегодня, а вчера уже в репертуаре давали Полтаву, вот, Полтавскую битву. Да, вроде бы про нее что-то он загибал
Да?
там.
Ну, естественно, потому, а как же? Потому что Полтава – это же символ того, как проклятым предателям украинцам наклали по самое не могу, проклятый Мазепа.
Все так.
Ты знаешь, что в начале века 20-го в русских церквях анафему произносили в адрес трех людей, церковники русских, трех. Первое, это Лев Толстой, когда он опубликовал свои церковные дела. Второе, это Гришка Отрепьев, он же Лжедмитрий, который заходил на московскую землю, как известно, через Польшу и Украину. И третий, это Гетман Мазепа.
Вот смотри, вот что интересно, все-таки как изменились нравы и как помельчало все, потому что, ну вот это же, то, ну вот это анафема, да, церковная. Это, конечно, может быть и не чета нынешним иноагентам, и не чета, ну я не знаю, читали или нет, экстремистам и террористам, но сейчас вот любые титулы раздают направо и налево, в списке замучаешь читать, а тогда 3 человек выучил и норм, и все.
Ну, видишь, ну тогда указание такое было, как бы сверху, вот этих трех, потом бы поменять могли. Сегодня сложно. Ну ничего, сегодня есть электронный учет, есть электронная база, и ты там есть, и я там есть. Понимаешь? Соответственно, ну что ж, галочку снимут, это, можете жить, не снимут, мучитесь. Не-не, ну все хорошо.
Снимут. Это, знаешь, чтобы снимут, надо помереть по меньшей мере, а то и с некоторых мертвых не снимают. Вот в чем проблема. Но вернемся ко всем этим переговорам. Значит ли вот то, ну, то, что произошло, как эти переговоры, а эти переговоры же часть так называемого мирного процесса, да? Что это значит? Там, условно говоря, выигрывает Путин, Путин выигрывает время, или Трамп проигрывает, или там Зеленский проигрывает. Я не знаю. Как ты для себя определяешь, что происходит вот через эти переговоры?
У меня, как и у тебя, нету полноценной информации изнутри.
Все так.
Сегодня обе стороны, как ты понимаешь, максимально стараются, значит, отсекать всякие утечки. Все равно какие-то утечки бывают на уровне там, разговоров через третьи-пятые руки, но тем не менее. Мне кажется, я могу предполагать и немножко, чуть-чуть представляя себе психотип Путина, поскольку как-то случалось пересекаться по жизни, по прошлой, сейчас он будет наслаждаться своим тактическим преимуществом, которое имеется в данный момент, и за которым стоит материальный и людской ресурс, который фактически не ограничен по сравнению с Украиной сейчас. И, соответственно, над ним не каплет, что называется. Время потихонечку, ну хорошо, ну потратим мы еще 30 тысяч человек. Ну, все же понимают реально, что это радикальным образом не повлияет на демографическую ситуацию в России и все такое прочее. И народ не будет возбухать. На жены солдат на улице не пойдут, значит, свергать царя, как в 1917 году. Жены солдат пойдут в магазин за автомобилем, который они на гробовые купят. И чего спешить-то? Мы постепенно, как питон или удав, будем додавливать. С такой легкой улыбкой на лице и очень спокойно, без истерик. У него нет необходимости, как у Зеленского, регулярно по нескольку раз в неделю выступать со стейтментами, заявлениями перед камерой для людей. Он вообще человек другого поколения. Он не публичный политик, он не оратор. Никогда не выступал ни с одной публичной речью большой, когда делал политическую карьеру, когда начинал. Он чиновник. У него другой подход. Влияет на это то, как его там учили в школе или как его учили в школе КГБ? Не влияет. А его опыт работы в Ленинградской мэрии, безусловно, как-то влиял. Он такой тихушник. И ну, что мы будем спешить? У нас сегодня тактический перевес. Мы наступаем. Какая разница, что мы там по 1000 человек в день или по 500 человек в день кладем? Во-первых, это надо доказать. А мы вот там такой населенный пункт сякой. Вот Комсомольск он придумал, мы его тоже взяли. И у нас, и мы не спешим. Ну, давайте, нет, ваше предложение, господа Витков, нас не устраивает. Давайте поручим нашим экспертам продолжать работу. Ну, эксперты еще раз ездят в Женеву, в Абу-Даби, куда-то еще поработают. Что у него там в стратегических планах, мы не знаем. Так же, как у Генштаба российской армии, какие у них есть ресурсы сегодня. Понятно, что ресурсов больше, чем у Украины. Ну, а значит, как в том украинском анекдоте, сколько могу съем, а остальное понадкусываю, сколько получится.
Ну, ты сказал насчет того, что там Путин может спокойно, без истерик, додавливать и так далее, но вчерашнее его выступление перед, собственно, переговорами с Уиткофом, не то чтобы, конечно, на истерику тянули, но и спокойным его не назовешь. Это когда он говорил в адрес Европы, когда он говорил, что там Россия готова воевать с Европой, если Европа начнет войну, но мы знаем, как у Путина кто-либо начинает войну, он переходит границу, а войну начали те, чью границу он перешел.
Нет, не только у Путина, и у Сталина так было, и нет, и еще кое-кого.
Да, наследует вполне. Вот. Ну и более того, он сказал такие слова, что довольно быстро станет не с кем договариваться. Возможно, я не знаю, что имею в виду, но многие восприняли это как очередная угроза ядерным оружием. Вот. Но не то чтобы спокойно, и в этом плане как-то Европа, мне кажется, его заботит. Но что его заботит, если и Трамп особенно Европу не воспринимает участником этих переговоров, и сам он, почему такое внимание на Европу?
У меня не сложилось впечатление, что какое-то специальное внимание на Европу у Путина, и оно большее, чем на Китай, допустим, или на Соединенные Штаты, или тем более на Украину. Угу. Европа сегодня слабое звено в цепи тех, кто может быть неприятен Путину, поскольку видно, что это бесконечные разговоры разговаривающих, коалиция, как там называется, коалиция желающих поразговаривать, импотенция абсолютная, плюс ко всему расшатывается и внутри, изнутри агентами влияния Кремля, всякими Орбанами, Фица и кого там еще удастся где провести к власти. И, ну, ты же понимаешь, это дипломатическая игра, это дипломатическая риторика. Нужно сегодня, значит, обозначить плохое настроение по части Европы. Вот он сказал грозно, там, погрозил якобы пальцем, что мы там не с кем будет разговаривать и так далее. Потому что на сегодня отношения с Европой совсем плохие, Европа же не идет на американские предложения. Европа говорит, этого делать нельзя. Европа откровенно поддерживает Зеленского. И Европа, ну, точнее говоря, конкретные страны, понятно, Франция, там, Германия, Польша, можно понять, они же понимают, что, грубо говоря, следующим будете вы. И на самом деле, ну, ты сам живешь в Европе, ты же понимаешь, что все непросто. И надо выскребать деньги из бюджетов для 5% натовского взноса и собирать новую армию фактически, что в Литве, что в Латвии, что во Франции, что в Германии.
Европа... в небольших странах и проблемы меньше, как бы мне кажется, даже соотносимо с их размерами и населением. Вот в странах побольше, там реально, кажется, забили на оборону.
Ну, потому что все было хорошо. То же самое Германия, ну как же, Меркель дружила много лет, и Шольц дружил, а Шрёдер вообще работал на Путина, зарплату получал, все, если говорить про германских канцлеров, и все превосходно. Так германский Бундесвер, это же комическая армия по количеству людей и по возможностям. В свое время, когда раздавили Гитлера, союзники сделали все, чтобы германский милитаризм не возродился никогда. И сделали так, что Бундесвер превратился в крошечную организацию. У них даже спецназа не было до 1972 года, до террористического акта в Олимпийской деревне в Мюнхене. Спецназа не было. Бундесверу было запрещено вообще что-либо делать на территории Германии, лишь бы только не милитаризм. Сегодня пришли к тому, что у них нет полноценной армии. Оружие производят, рейнметалл, там, леопарды и так далее, а людей-то нету. И Европа понимает, что а надо быть готовым. А как? А это же откуда-то бабки надо вынуть. Откуда? Из социалки, из других государственных, из сметы государственных расходов большие. Это значит, здравоохранение пострадает, дороги, там-там-там-там-там. И надо отчитываться перед избирателями. Путину не надо отчитываться перед избирателями. Ни перед какими. Путин царь. А канцлер, он выборный. Ему надо, а еще оппоненты поддавливают. Поэтому, конечно, Европа злится. И понятно, почему. А Путин еще этого добавляет.
А мне-то, кстати, кажется, что Путина Европа, Европейский Союз в нынешнем виде устраивает более чем. Ну, мало того, что там есть прямые агенты влияния.
Конечно.
Значит, вроде Орбана, да, такого уже прям стереотипного.
Да.
Но есть еще и вот это, знаешь, кто в лес, кто по дрова. Ну, я не к тому, что там необходимо жесткое авторитарное управление, нет, Мугради. Но смысл такой, что, ну вот, условно говоря, в вопросе российских активов замороженных, да, как развивается история, против-то возмущается вовсе не Венгрия, условно говоря, а Бельгия, где эти самые замороженные активы находятся, потому что им в случае чего отвечать. И да. Вот когда реально припирает, то страна, которую приперла, она может совершенно спокойно весь этот консенсус Европейского Союза послать куда подальше. Да. И решение не будет принято.
Так и есть. На данный момент.
Путин это устраивает.
Конечно, так Путин пользуется тем, что должно выглядеть как сила Европы. Это консенсус, это взаимопонимание, это принятие решений, когда все едины, все страны за то, чтобы переходить улицу на красный свет. Все переходят на красный свет. Но только чтобы все приняли решение. А если Орбан будет за зеленый свет, то мы не переходим на красный. Это вроде бы сила Европы, а с другой стороны, она слабость. Потому что пока они все договорятся, Путин там три круга уже по арене проскачет. А все не договорятся, потому что всегда найдется либо Орбан, которому чуть-чуть газа кинули, сейчас он приехал в Москву, там ручку поцеловал, получи, либо Фица, либо какие-нибудь партии, через которые осуществляется влияние на парламентский процесс. Во Франции, например, с Маринкой Липе, да, получала деньги и так далее. В Германии альтернатива для Германии и так далее. То есть Европа все время вынуждена со всеми все согласовывать. И в том числе бельгийцы говорят: конечно, мы по закону-то мы будем отвечать, русские начнут там выкатывать потом жуткие, значит, санкции. А что, мы одни, что ли, козлы такие? А вы будете в стороне?
Да, это, знаешь, напомнил анекдот, точнее, он в обратную сторону работает. Как выпивать, так без меня, а как, значит, это обратно, так да. Все вместе.
Ну, вот так и есть. И это очень выгодно, потому что все уже, слава богу, об этом говорят сколько месяцев, что в условиях войны тоталитаризм, как способ принятия решений в одной точке, эффективен и быстр. Царь сказал, быстро все пошли делать. Кто не делает, тот расстрел. Без разговоров. И надо сказать, что поскольку сегодня Сталина везде разогревают опять и обмазывают золотом и возводят на пьедестал и так далее, то всегда в качестве аргумента говорят, что если бы не Сталин, то не спаслись бы в 1941 году, потому что решения принимались мгновенно, и они мгновенно выполнялись. Там перевозить промышленность на восток и в течение 2 недель запустить в голом поле станки, чтобы начать делать оружие. Только товарищ Сталин великий решил, и все побежали и так далее. А то, что война началась из-за Сталина, и то, что катастрофа 1941 года была из-за ошибок Сталина, из-за того, что Гитлер его надрал и так далее, об этом молчат. Понимаешь? Об этом молчат. Поэтому, конечно, Европа выглядит слабенькой. Тем более, что она зависит, у нее нет ресурсов своих. Но вот они объявили, что не будет газ, они не будут там с 27 года, они там полностью обнулят продажу газа. В смысле, покупку газа в России. Потому что остается турецкий поток, значит, и вот по нему перестанут все покупать, и не будем. Я думаю, что к 27 году еще много раз. Либо Ишак умрет, либо Султан, либо...
Абсолютно, да. И в любую сторону можно пересмотреть это решение будет. Можно. И, скорее всего, не в сторону ускорения отказа от газа. Что-то мне подсказывает.
Мне так кажется.
Там что, одни не перешли, у третьих трубопроводная система не готова, там еще что-нибудь, но как обычно.
Да.
А нет ли общего какого-то ощущения, это как раз вопрос про ощущения, не про знания, про то, что Европейский Союз и вообще европейские страны, в том числе и Великобритания, которая не в ЕС, как-то потихоньку вот эта поддержка, которая была такой сильной все эти годы, как-то она выдыхается, и что ли есть какое-то разочарование, и что ли может быть, еще же всегда говорится, что Европа, поддерживая Украину, защищает и себя в том числе. И может быть вот издержки от этой поддержки, извините за такое, издержки от этой поддержки уже кажутся европейским странам выше, чем возможные неприятности после того, как они перестанут это делать.
По моим наблюдениям за разговорами с поведением европейцев и за их мнениями, безусловно, усталость есть и даже нежелание ничего больше об этом слушать. Но это началось давно, потому что, ты же понимаешь, своя рубашка к телу ближе. Никто не хочет неприятностей слушать. И чем дальше европейская страна... Понимаешь, ты говоришь Европа, но Европа разная. Финляндия – это Европа, Албания – это Европа, и Португалия – это Европа. Это же все абсолютно разные вещи. И Косово тоже Европа. Но я могу тебе сказать, Сань, в 22-м году, через полгода примерно после начала войны, когда все кипело просто, кипело, кровь хлестала по Украине везде... Я был в Германии и стоял в очереди в гастрономе. Это был август месяц, по-моему, конец июля, начало августа. Я стоял в очереди на кассу, там что-то купи, и там пресса выложена была. Я взял полистать. Я не понимаю немецкого языка, но я взял большую газету «Бильд», кажется, и стал смотреть картинки, чтобы понять, какие картинки, сколько их и где они размещены, посвященные войне в Украине. Первый год, 22-й год, лето. Полгода еще не прошло. Единственная фотография и статья была на 7-й полосе газеты. Уже тогда, на 7-й. А что на обложке было? Вратарь Баварии Нойер, потому что начинается новый футбольный сезон, Бундеслиги и так далее.
Знаю, из-за чего ты взял полистать эту газету.
Я взял полистать эту газету специально, посмотреть, почему. Я удивился, думал, будет что-то про войну. Может быть, внутри, на первой полосе, на 7-й. А только что мне случилось там общаться с пожилыми итальянцами, образованные люди, одна там дама, судья, кажется, юрист, там другой джентльмен, там был там какой-то инженер видный, короче, еще одна дама, педагог, как-то мы на смеси там французского, английского, чего-то бла-бла-бла, их вообще это не интересует, они не знают, где находится Украина, хотя вроде бы высшее образование у людей, они не понимают, что там происходит, это где-то там, это нам неприятно. У нас тут свои всякие мелони, не мелони, у нас тут свои проблемы. Ну, это где-то там, ну, пускай вы там разберетесь. Вот тебе ответ. Чем ближе к войне, тем больше, естественно, нервяка, что в Литве, там, в Латвии, в Эстонии, в Финляндии. Хотя финны держатся гордо и говорят, что они знают, что такое противостоять агрессии Москвы в 1939 году. Они это проходили. Вот как раз сейчас, как раз первая неделя финской войны идет. 1939 года. Ну, конечно, ближе, но все устали, что. Так на это и расчет. На это расчет Москвы. Над нами не каплет. Мы потихонечку будем давить, в том числе это будет давить на мозги. Это будет давить на мозги европейцев, что вот все устали уже, давайте как-нибудь, уже наплевать, уже что этим украинцам, чего им надо, ну уже пускай подпишутся, ну хватит, ну сколько это можно, мы все страдаем. А на самих украинцев давят ракеты, которые бьют по жилым домам.
Ну, кажется, что в этом смысле у украинцев несколько больший запас терпения, если так можно выразиться, потому что трудно сравнивать сражающуюся страну, или невозможно, с странами-союзниками, которые вовлечены только там, я не знаю, финансовыми поставками оружия, так, поддержкой, друг с другом. Но тем не менее, кажется, что Украина как встретила в одиночку эту агрессию, так и, в общем, продолжает 100% стоять против. Ну, у меня такое впечатление, я не знаю.
Ну, мне кажется, ситуация сегодня объективно хуже. Я имею в виду не там территориальное выгрызание кусочков на Донбассе, когда Путин заваливает телами своих штурмовиков лесопосадки, там имеющиеся руины городков. А в принципе, как бы это сформулировать-то поточнее, черт его знает, не знаю, как сказать. Но Украина сегодня в худшем положении, чем в начале войны, только в том смысле, что касается того, что она понимает, что рассчитывать на серьезную помощь американцев невозможно более сейчас. Тогда была не только поддержка, но там американцы начали шевелиться и поставлять то все, и даже истребители попали к украинцам и прочее. А сегодня фактически Трамп сказал: да не, ну, ребята, мы с вами договариваться не будем. С вами о чем говорить-то там? Вы себя даже вести не умеете. В Белый дом приезжаете не в галстуке, а в военной этой самой форме. Мы взрослые пацаны, и без вас разберемся. Будете делать, что скажем. И это даже чувствуется в стилистике выступлений того же там Зеленского и не только. Хотя все делают ку и приседают, чтобы Трампу было приятно, и там знают этого, значит, фуфлагона и понтореза, что он очень любит, чтобы его целовали в попу. Но все же прекрасно понимают, что сейчас Штаты в большей степени союзник Путина, чем союзник Зеленского и Киева.
А теперь об одной из новостей дня, которая для многих является вообще самой важной, для многих людей, которые, может, что называется, далеки от политики, в том числе и в силу возраста своего. Дело в том, что Роскомнадзор сегодня подтвердил...
Ты помнишь, сколько мне лет? В моем возрасте некоторые уже впадают в детство. Ты на это намекаешь?
Ну, знаешь, нет, но я подумаю об этом на самом деле. В Роскомнадзоре подтвердили блокировку Roblox. Это такая игровая вселенная, игровая платформа. Это даже не игра, это целая среда, в которой существует огромное количество людей, ну, прежде всего, детей-подростков по всему миру. Это счет идет на десятки, сотни миллионов человек, а в России она скачана, эта платформа, 10 миллионов раз, и реально очень многие дети и подростки как бы проводят свое время там. Надо сказать, что вот все-таки есть такое сегментирование мира. Я знаю, что родители детей-подростков, детей-школьников, все, практически все поголовно знают, что такое Roblox, но родители взрослых детей или люди вообще без детей, взрослые, не имеют ни малейшего понятия, что это такое. Вот, да, и да, и я, надо сказать, тоже только слыхал, что такая штука есть, никогда, собственно говоря, больше и не знал. Основную информацию о Роблоксе, надо сказать, я получил за сегодняшний день.
Я тоже. Вот,
Да, Роскомнадзор все это дело заблокировал. И дело, как мне кажется, здесь не в самом Роблоксе, а просто, ну, мы же наблюдаем этот процесс уже сильно не первый день. И он начался не с начала войны, но, конечно, война его сильно очень интенсифицировала. Ну вот, можно ли себе было представить когда-нибудь, что Facebook будет объявлен экстремистским ресурсом и запрещен, и запрещено на сайта, где угодно, вот эту кнопочку Фейсбука, например, размещать. Теперь дело дошло до Roblox. И это миллионы. Ну, с Ютубом тоже была история. В общем, совсем с многими. И Roblox это миллионы детей, которые вообще, может быть, ни сном, ни духом, там, что там Путин, кого он там блокирует, и почему-то заблокировали ту среду, в которой они жили. Зачем они это делают?
Спроси у тех, кто это делает. Спрашиваешь у меня, я о том, что такое Roblox, узнал сегодня от ссылки, которую ты мне сам прислал.
Все так.
Начать сегодняшнего дня. Поэтому что там делают эти бойцы из Роскомнадзора или ФСБ, или Центра Э? Они когда-нибудь в мемуарах расскажут своим правнукам и половину наврут при этом, естественно, как положено. Но, понимаешь, судя по тому, что я успел почитать, тут вот любопытно, мне попалась там какая-то фраза такая комментирующая, что в принципе Roblox это же еще среда общения, то есть условно говоря, это такое же пространство, как WhatsApp или Telegram или что-то еще, а вот это уже, значит, борцов за нравственность русского народа сегодня не может оставить безучастными, потому что, естественно, сегодня все, естественно, сегодня другого пути у путинской власти, у русской власти сегодня нет, как взять под контроль абсолютно все источники информации и обмена информацией. Вот это горизонтальное все, все связи, все соцсетийные и так далее. Ну, потому что везде нужно искать врагов, и на самом-то деле недовольство постепенно нарастает, и это нужно отлавливать, карать, демонстративно сажать на жуткие сроки. А если Roblox – это среда, которая бесконтрольна, так там же черт знает, что может быть. Там же кошмары же, может быть, всякие страшные. Поэтому вот это вот давайте быстро-быстро сейчас тут будем это, объявим экстремизм. Насчет того, что ты говоришь, что раньше нельзя было представить себе квадратик с буковкой F фейсбучный, как бы это будут запрещать. Ну, ё-моё, ну можно было представить 10 лет назад или 15 лет назад, что Россия нападет на Украину, когда сам Путин говорил людям, вы что, идиоты, что мы будем с Украиной воевать, что вы глупости спрашиваете.
Но ты сказал 10 и сам себя поправил.
Да, сам себя поправил, потому что если говорить об украинской, о войне России в Украине, начиная с 2014 года, то это уже больше 10, это уже почти 12.
Ну, то есть
Да.
вот уже и должно пройти довольно много времени. Уже много времени мы живем в мире, где представить можно очень многое.
В том-то и дело. Старый Новый год, который по-прежнему русские празднуют, и я считаю, правильно делают, но есть возможность еще повеселиться, там еще там попить, поесть. Так вот, в Старый Новый год, если я не ошибаюсь, российско-украинская война по продолжительности сравняется с Великой Отечественной. Это произойдет как раз, по-моему, в Старый Новый год или накануне, по количеству дней. Вот. Можете себе это было представить, что в 21 веке будет война с участием России, которая нападет на Украину, и эта война будет длиться дольше, а вот это же 100%, она будет длиться дольше, чем Великая Отечественная. Ну, если начать дальше размышлять, ну, это же волосы, остатки волос шевелятся на голове. И это все устроила Россия. Но я думаю,
При этом Путин говорит, что идет, он по-прежнему говорит, что идет хирургическая операция. То есть там по тысяче людей гибнут в неделю с российской стороны. Это все хирургическая
да
операция.
даже если бы гибло по 10 человек, какая разница? Но это же все равно убийство. Ну, человек, который убил одного человека, называется убийцей. В любом случае.
Да.
10 тысяч человек тоже называется убийцей. Поэтому, когда говорят, да не, ну там погибло всего 10 человек, меня передергивает. Потому что, ну, это как угодно, не по-людски, не по-христиански, дети же гибнут, женщины. И на голубом глазу говорят, да нет, это хирургическая операция, что он не знает, что ракеты бьют и попадают по жилым домам. Я тебя умоляю. И это видеть и противно, и стыдно.
Да, не то слово абсолютно. А есть ли, условно говоря, надежда или, не знаю, ну, ожидание того, что хорошо, ну, мы терпилы, наше поколение, там, так или иначе, кто-то уезжает, кто-то приспосабливается, кто-то что-то, я не знаю, что по меньшей мере новое поколение, которое в самом детстве решили Роблокса, что оно как-то терпеть не будет рано или поздно. Или наоборот, это такая с детства прямо прививочка, что мы с тобой можем сделать все, что хочешь.
История показывает, даже не очень глубокая история Советского Союза показывает, что нет ничего вечного, в том числе товарища Сталина, условно говоря. И, казалось бы, была сделана такая прививка на крови, значит, всем, чтобы все обожали товарища Сталина, и все были коммунисты и так далее, и ненавидели Троцкого, и вообще, и давились на похоронах Сталина весной. А пройдет 3 года, и его же ближайший сотрудник, его воспитанник Хрущев, прочтет доклад, там, разоблачающий преступную деятельность Ирана. А еще через 5 лет после этого его трупик вынесут ночью из мавзолея на Хэллоуин. Это просто, ну, это такое напоминание всем, как и всем тоталитарным правителям, так и всем, кто за них топит, голосует и радуется. Поэтому, ну что, наше поколение, ну я...
Но с одной стороны, слушай, с одной стороны, так, согласен. А с другой стороны, это так же быстро и вспоминается. Ну, вот та атмосфера страха, которая есть сейчас. То есть, мне люди пишут, что они боятся нас смотреть, хотя нет никакого запрета, там ничего прочего. Вот та атмосфера страха, она очень быстро возвращается. И явно это не, ну, явно это люди, не то чтобы вчера узнавшие об угрозе, они явно эту угрозу транслируют из истории.
Но старшие люди, которые знают, что было в истории, они действительно это знают там по рассказам старших, или они в перестройку много чего читали и так далее. На самом деле далеко не все.
Потому что ты понимаешь, что у нас аудитория-то она не в Roblox играет.
Я понимаю, хотя наверняка есть и те, кто в Roblox играют там со своими детьми, но в целом понятно, что взрослые, и они знают и интересуются, от тебя слышали, от выступающих твоих слышали и так далее. Но все верно, просто к тому, что это будет спираль или маятник, если хочешь. Потому что все заканчивается, этот период закончится рано или поздно, 100%, вопрос, допустим, доживу я или нет, ну, чисто по возрасту. Но те, кто сегодня играет в Roblox, доживут. И дальше будет вопрос, куда это двинется все. А все будет зависеть от того, у кого, кто будет хозяином средств массовой информации, кто, грубо говоря, будет открывать краны, которые будут дерьмо на уши лить жителей России, какой бы она ни была, большой, там, маленькой и так далее. Потому что, посмотри, бытие определяет сознание, Саша. Ну, в 90-е годы, я очень помню прекрасно, значит, результаты социологических исследований, опросы старшеклассников, кем они хотят быть. И там в числе наиболее желательных профессий юноши писали там, значит, бандитами, челноками, перегонщиками иномарок, девочки писали в том числе проститутками. Старшеклассники. А сегодня юноши, значит, все чохом идут записываться там в военное училище, служить в ФСБ, прокуратуре и так далее, и так далее. Все будет зависеть от того, что будет висеть в воздухе, и что им будут лить в уши а. родители, б. учителя, с. друзья, знаешь, друзья по тусовкам. Ну, 1914 год, Саня, лето, 1 августа, война, Первая мировая война. Картинка, знаменитое фото, Дворцовая площадь, Петербург тогда был столицей, забита народом по самое не могу, просто яблоку негде упасть, царь на балкон выходит, люди на колени встают, они держат транспаранты, час славянства пробил. Ура, все в едином монархическом порыве. Пройдет 2,5 года, те же люди будут ходить с красными бантами и орать «Ура, долой проклятого тирана! Свобода, Россия, республика!» Все те же люди. Но пройдет 2,5 года, жизнь будет становиться хуже, похоронки, война, германцы наступают, тут, значит, революционеры бузят и так далее. Очень мало времени проходит. Перепрошивка народного мозга обывательского происходит мгновенно, очень быстро. Поэтому Ленин почему захватывал в первую очередь телефон и телеграф в революцию? Почему Гитлер первое, что сделал, уничтожил сразу всю оппозиционную, любую прессу, оставив только свою? Потому что, чтобы ни одна сука не посмела слово сказать против. И тогда мы быстро заполируем мозги населения. Это механика. Механика, отработанная давно, там Лебон про это писал в книжке «Психология народов и масс» еще в 19 веке. Это Библия, которую все изучали, включая Ленина-засранца. Но сделать так, чтобы оппозиция, сука, не могла пасть открыть нигде. Вот открыл пасть, сразу пожизненное. Или сразу 5 лет, или 10 лет. Девочка спела там какую-то песенку на Невском проспекте. Карусельные задержания, раз, два, три, потом, ладно, пожалели, вали отсюда быстро в Армению. Вот это вот Диана Логинова, наука. Быстро отсюда вали. Потому что иначе посадим. И всем остальным это для чего делается? Это же это сигнал, это испугать. Любой вид террора, что государственного, что личного террора, рассчитан на воздействие на окружающих, чтобы испугались. И пасть не открывали.
Ну, а теперь, наконец, о том, ради чего я на самом деле пригласил сегодня Кирилла Набутова. Ради чего вообще мы собирались? Все вот это, вот то, что обсуждали до этого, знаете, Витков, переговоры, вот Роблокс, все это...
Неважно.
Да, самое главное, это, конечно, спорт. Правда, Кирилл?
Ненавижу спорт. Физкультура.
Значит,
спорт погряз в политиканстве, в грязи, в деньгах.
Да, ну и в том-то и дело, что, конечно, я бы погрешил сильно против истин, не буду лукавить, дело это, конечно, политическое. Но до буквально там, не знаю, последних дней ситуация развивалась неуклонно, что российских спортсменов все меньше и меньше допускали до каких-либо соревнований. Максимум они могли там в личном качестве, под нейтральным флагом и так далее. И вот первая ласточка в обратном направлении пролетела. Международная федерация дзюдо, как говорится, а я дзюдо любил и до, стала первой...
Вишневский придумал эту фразу.
Да, стала первой олимпийской спортивной организацией, которая вернула российским спортсменам право выступать под флагом и гимном страны вообще. По нашим временам читается как нечто немыслимое. Вот, ну, даже довольно странное. А как ты полагаешь, вот эта история, это пока не олимпийские соревнования, но, тем не менее, это уже ну, большой статус. И это серьезное решение. Это исключение или начало тенденции возвращения, значит, российских спортсменов к соревнованиям в полноценном качестве?
Ну, это надо будет посмотреть относительно возвращения к соревнованиям в полноценном качестве. Дзюдо – летний вид спорта, считается олимпийским. До олимпийских игр еще далеко, летних. Но эти штуковины надо рассматривать в комплексе, как бы, что вокруг происходит, и что стоит за этим, и что стоит рядом. Вот ты сам прочитал фразу, принципиально важную. Значит, федерация дзюдо стала первой олимпийской федерацией, которая разрешила спортсменам России участвовать в соревнованиях под флагом и так далее. Слово «Олимпийской федерации» принципиально любопытное, потому что на самом деле федерация дзюдо не первая федерация. Есть федерация бокса, так называемая ИБА, теперь называется ИБА, раньше была АИБА. Это бывшая главная ассоциация любительского бокса, погрязшая в свое время, погрязавшая десятилетия в жуткой коррупции, оказавшаяся с дикими долгами. Эти долги выкупила Россия фактически и поставила туда своего человека. Это такой молодой человек по фамилии Лутфулоев, псевдоним Кремлев, Умар Кремлев, такой молодой относительно деятель. Значит, что-то он там чуть-чуть занимался боксом. Сейчас ему отдали, по-моему, Рольф, этот автоцентр, отобранный у создателей. То есть он там приголублен наверху. Он президент этой Международной федерации бокса. И на последнем чемпионате, по-моему, в Ташкенте, что ли, он был, там Россия участвовала по полной программе. С флагами, гимнами и так далее. Но эту федерацию за коррупцию выгнали из олимпийского движения. Олимпийский турнир по боксу проводит сам Международный олимпийский комитет. Поэтому это разница, это получается не олимпийская федерация, но она в руках сегодня, в руках России. Это надо понимать. Тем более, что, ты же понимаешь, там деньгами можно поддерживать спортсменов из слаборазвитых стран, обеспечивать какие-то культурные дела, образование, подготовку тренеров, там, мешки, перчатки поставлять слаборазвитые страны. Есть масса способов потихонечку их подвязывать. Не горовую коррумпировать, но подвязывать. Есть другая история. Алишер Усманов, сам в юности и молодости фехтовальщик, приобрел мировую федерацию фехтования. Она фактически у него в кармане. Ну, фехтовальщицы российские сильные есть. Как он себя поведет, как эта федерация поведет себя в какой-то момент выбора, неизвестно. Но потому, что происходит вокруг, совершенно очевидно, что у России есть план. Я думаю, что он вполне согласован с Путиным. Без этого бы не было. Значит, постепенно, аккуратно, такими маленькими кусочками, как укус щуки, есть такая китайская пытка, по кусочку откусывать, разрушать эту каменную стену мирового спорта, которая против России. По чуть-чуть. И для этой цели вся власть в сегодняшнем спорте отдана жириновцу по имени Дегтярев, который новый министр спорта, который на безальтернативной основе выбран президентом Олимпийского комитета российского. Вообще-то это нонсенс, потому что Олимпийский комитет – это общественная организация, где есть учредители свои, в том числе даже частные лица могут быть учредителями. Министр спорта – чиновник. Это совершенно разные вещи. В России сейчас это слили воедино, никто даже букву одну не сказал против, потому что этот хозяин так решил. Вот парень, которому доверено, значит, потихонечку взламывать мировой спорт. Параллельно новый президент Олимпийского комитета Ковентри, первая женщина, которая настроена на менее конфликтную обстановку в Международном комитете, давайте мы ее будем там каким-то образом обхаживать, и пошла тонкая-тонкая игра. Постепенно-постепенно мы по кусочку будем, по кусочку. Но в дзюдо особая ситуация. Потому что Путин не только занимался дзюдо, но занимался, сам бы он начинал заниматься, потом, когда начали развивать дзюдо, он, значит, боролся под дзюдо. Путин был почетным президентом Всемирной Федерации Дзюдо, вот этой самой. Он был почетным президентом. Он получил 8-й дан, высший. То есть это был такой мировой, главная мировая уважуха в дзюдо был Путин. И когда началось 22-й год, Россия вторглась в Украину, то мировой федерации дзюдо, хотя она пропутинская, откровенно, пророссийская, пришлось, она не могла писать против ветра, пришлось идти в общем ряду мировых федераций, которые стали изгонять российцев, россиян. И в том числе сняли с Путина титул почетного президента федерации. По щекам, можно сказать, надавали. В 22-м году, сразу как только началась война. Более того, его товарищ по дзюдо Аркадий Ротенберг, один из самых богатых людей России, входил в этой федерации, там, в организационный комитет, в исполнительный комитет. Какая-то была такая должность в мировой федерации. Но где-то наверняка рядом с деньгами. Рядом с деньгами. И во всем мире все прекрасно знают, что президент этой дзюдо федерации, такой румын с австрийским паспортом по фамилии Мариус Визер, он, ну, можно сказать, агент России. Я не говорю, что у него там, что он подписывал бумагу о сотрудничестве с ФСБ. Это не требуется. Но он абсолютно пророссийский человек, который много чего делал, так сказать, для России правильного. И более того, в свое время он даже возглавлял... сейчас я коротко скажу, секунду, и заткнусь про спорт. Есть такая Всемирная ассоциация спортивных федераций. Называется АКФИС или ГАИС или Спорт-Аккорд. Это, ну, грубо говоря, есть олимпийские федерации, а есть разные другие федерации. Другие федерации спорта, которые не участвуют в Олимпийских играх. И они отдельно объединились некой альтернативно Олимпийскому международному комитету. И когда Россия Крым захватила, и Международный олимпийский комитет был против, то вот посредством этого спорт-аккорда Кремль хотел, так сказать, уравновесить и добавить своего влияния в мировом спорте. И этот Визер, президент спорт-аккорда был, приезжал в Москву и этой ассоциации была выделена штаб-квартира, бывшее здание, по-моему, посольства Нигерии на Нигерийских воротах, или Нигера, кому-то, какой-то африканской страны, большой особняк. Вот эту спортивную некую организацию, статус которой не очень понятен до конца. Кончилось дело тем, что Визер вошел в конфликт с Международным олимпийским комитетом, там стал требовать себе много внимания, пытаться там проводить свои идеи, и его прокляли, и он отвалил. Но Россия здесь все время присутствовала и присутствует. И будет присутствовать. Но дзюдо в первую очередь, потому что это как бы чисто вот пропутинская история. И пропутинский человек находится там много лет во главе.
Да, ну на самом деле интересно, потому что смотрится это весьма своеобразно, но пока непонятно, продвинуться ли дальше дзюдо. Вот там, где.
Посмотрим. Здесь-то было еще. Посмотрим, как продвинется. Здесь было почему это сделано в спешке. Потому что как раз в Абу-Даби, кажется, или в Саудовской Аравии был очередной турнир, там этап Кубка мира, что-то еще. И уже заранее было понятно, что. Эти визеровцы, они проголосуют за, и поэтому сборная России оказалась там, надо же, как случайно, прямо на следующий день после этого решения, и они уже боролись, и один там россиянин сразу занял первое место. То есть это все готовилось заранее, понимаешь? Mm-hmm. Ну, это политика, ну, что ты хочешь.
Да, еще одну тему хотел успеть обсудить. Все обсуждают, ну тут хорошая тема, каждый может иметь свое мнение, вообще вне зависимости от что информированности, что компетенции, вот, потому что ну, все могут себя поставить на это место. Это история с Ларисой Долиной. И с тем, что происходит вокруг нее, ну вот стало известно, что квартира, которую она отсудила, может быть снова в центре внимания. Та женщина, которая потеряла в результате эту квартиру и уплаченные за нее деньги, обратилась в Верховный суд, и, возможно, он, значит, пересмотрит свое решение, ну или как-то что-то будет с этим. Вот. Собственно, интересно, что тут же поднялся такой и хейт, и хайп, и все что угодно вокруг этой истории. И люди выражают свое мнение, в частности, конечно, и саму Долину клянут, в том числе ее коллеги по цеху эстрадному.
Ну, эти-то там заклятые друзья все друг с другом.
Да, вот. Ну, не, на самом деле, ну, как бы, кажется, что такого уровня недовольства, пусть даже и отдельно взятой Долиной, которая тоже ассоциируется с властями, потому что очень лояльна им, да, и все время выступает на всех концертах.
Но она более вот.
Такого уровня недовольства, кажется, в России быть не может, а оказывается, оно есть. Что думаешь по этому поводу?
Ну, мне кажется, то недовольство и тот хейт и хайп, который поднялся вокруг Долиной, он не потому, что она поддерживает войну, и что она в трехцветном платье в перьях, значит, в цветах российского флага плясала на сцене в 22-м году. Я даже сохранил эту фотографию, когда на ней, мягко говоря, не очень юной девушке, это платье в перьях в цветах флага выглядит, ну, хуже, чем седло на корове. Но, по-моему, хейт-то по-другому. Ну, что ты, старая корга, ты свою жизнь отжила, что ты людям настроение портишь? Ну, лоханулась-то, ну, отвечай ты сама за свои ошибки. Ну, что ты, ну, это же подло с твоей стороны. И люди, да, я сегодня мне попало, я не знаю, видел ты или нет, значит, искусственный интеллект подзарядили, и он всю ночь пахал, и, значит, там разные исторические персонажи разговаривают с Долиной. То Ленин говорит, значит, по-моему, Сталину там, скажи Дзержинскому, пусть он с ней разберется, или, значит, некий кремлевский кабинет, спиной к камере сидит некий кремлевский начальник, перед ним стоит немолодая Долина, и он ей говорит, значит, Ларис, собирайтесь и давайте ближайшим самолетом в Соединенные Штаты, требуйте Аляску назад. Значит, вот это мне очень понравилось. Аляску в Америке. Это, конечно, кошмарно, но я очень удивился одному обстоятельству. Судя по описанию этой сделки, я понял, может, я неправильно понял, что, во-первых, платеж был наличными,
да, похоже на то.
Я охренел. Я
В
все-таки
России, мне кажется, до сих пор это вполне
ну вот
распространенное явление.
удивительно, поскольку Россия устами своих официалов любит рассказывать, какая-то европейская, значит, продвинутая страна со всеми
Да-да.
французскими технологиями, интернетами и так далее, что, значит,
С
человек...
интернетами сейчас тоже плохо.
Ну да, это сейчас, понятно почему. Но когда человек приносит 120 лямов или сколько там десятков лямов налом, это
Не,
напоминает...
не, сотня, сто с лишним, да,
Ну
там.
да, если это так, это мне странно. Я не говорю, что это госпожа Лурье, что она эти деньги украла или там в темном переулке отобрала у старушки-проценщицы, но страна, которая кричит, что она цивилизованная, правда, она начала войну, но тем не менее. Ну как-то странно, что налом 120 или 100 миллионов. Но это одно обстоятельство, мы не знаем деталей. А второе, если я правильно понял описание, эта сделка не была зарегистрирована нотариально. Потому что если нотариус зафиксировал сделку легально, но это происходит в кабинете нотариуса, и он отвечает своей подписью за то, что стороны дееспособны, не находятся в состоянии опьянения, аффекта, чего-то такого еще. Если это нет, то я не очень понимаю, как это все могло происходить.
Насколько я помню, сейчас сделки в России не требуют обязательного нотариального удостоверения. Вот. Может быть, потому и так много таких сделок подобного рода.
Может быть, я, честно говоря, не занимался очень-очень-очень давно покупкой, продажей и ничего такого, кроме автомобиля, пожалуй. И я просто не знаю, как это делается, но мне это странно. Тем более, что эта сделка из разряда, это же не однокомнатная квартира, понимаешь, там где-нибудь в Митино или еще дальше, в Новой Москве, или где-нибудь в провинциальном городке. Это все-таки, извини меня, что он там в Хамовниках, что ли, проживает там, где центрей не бывает. Понимаешь, там самые дорогие мили страны, и если это сделка за наличные и без нотариата, то мне это странно. Вот это моя была первая реакция. Но как иначе? Если легальная сделка, ну как можно отобрать у этой женщины легально? Да, я
Сейчас
понимаю.
суды, довольно много. В принципе, из-за чего шум-то? На самом деле, я думаю, что если бы это был кейс одной Долиной, то он бы довольно быстро бы и рассосался. Но проблема в том, что целая эпидемия пошла по России, и касающаяся не только недвижимости, но и автомобилей.
Ну да, вот это тебе Долина Гейт и так далее. У меня ощущение, судя по тому, что сыпется с разных сторон, что она в итоге, Долина сама, она больше потеряет, даже если сейчас она вернет квартиру, потому что там контракт с нее один срубили, тут, значит, в другом месте из рекламного чего-то ее вычеркнули, тут ее, значит, отменили выступление, и ее какому-то фонду, куда пристегнута ее доченька, тоже там что-то 80 или 90 миллионов не додали обещанных грантов из президентских. В сумме, если покопаться, то получается, что себе дороже может получиться. Ну, понимаешь, Сань, если честно, совсем, то там невдалеке от Москвы идет кровавейшая война, и сотни людей гибнут каждый день. И на этом фоне вот это все, да мне, извини, я матерное слово скажу. Вот это все, что там у кого-то там квартира за 100 миллионов продала, потом
Да
вернула.
нет, слушай, не об этом речь. Потому что я не зря сказал, что уровень такого недовольства невозможно было себе представить. Мы понимаем, что любое недовольство, оно купируется репрессиями. Но ныне кажется, что власти, что люди нашли взаимоприемлемый безопасный способ проявить это недовольство, сорвать его на конкретной долиной. Вот что, собственно, это, мне кажется, довольно важный процесс, который происходит в России. Он характеризует состояние российского общества.
Ну, я готов с тобой согласиться в том, что как одна из механик, состоящая в том, чтобы канализировать эмоции части общества и направить их в какое-нибудь безопасное русло, пускай они туда сливаются, подобная история, подобный скандал годится хорошо, потому что он яркий, кликбейтный, он цепляет внимание зрителей. Людей, у людей, у многих есть недовольство на что-нибудь. У одного там один против войны, другой против роста цен, третий против Путина, четвертый что-то еще. сказать-то ничего нельзя, на демонстрацию не пойдешь против войны или там против роста цен. А здесь можно поматериться, поругаться, позлобствовать. Вот и хорошо, вот и давайте. И так делается часто. Для того, чтобы слить, как бы, слить протест аккуратненько в сторону, чтобы не этот, сила этого потока ударного не ударила по основам режима. Поэтому для власти такая штука выгодна, конечно. Для пиара давайте аккуратненько, вот пускай Долину мочат, или, я не знаю, там суды обсуждают. Это может быть, это выглядит логично.
Благодарю Кирилла Набутова, журналиста. Спасибо большое, дорогой Кирилл. Спасибо. А также не забывайте подписываться на его YouTube-канал. Ссылка обязательно есть в описании. В этом же описании есть и масса других полезных ссылок. И всех наших зрителей, которые, я надеюсь, поставят лайки по окончании этой трансляции или даже до его окончания, жду завтра на Breakfast Show в 9 утра по Москве, в 8 по Вильнюсу и Киеву, в 7 по Берлину и Парижу. Спасибо и счастливо, пока.